подкаст популярной политики. С вами программа «Честное слово». Здесь мы говорим о самом главном.
Привет, друзья! В Москве 11 часов утра. Вы смотрите «Честное слово» на канале «Популярная политика». Меня зовут Ирина Алиман, и, как обычно, в начале нашего эфира, пока другие наши зрители подключаются, тем, кто уже подключился, я напомню про лайки, они принимаются на нашем YouTube-канале, напомню про комментарии в чате, они там же принимаются. Конечно, напомню про суперчат, это отличная возможность передать свой вопрос нашему сегодняшнему гостю, ну и напомню про возможности поддержать нас, канал «Популярная политика». Это возможно сделать либо на Патреоне, становясь, соответственно, патроном, либо здесь, на Ютубе, становясь спонсором нашего канала. Прямо сейчас перехожу к беседе, к представлению нашего сегодняшнего гостя. У нас на связи старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги Александр Баунов. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Очень рад видеть вас в нашем эфире. Надеюсь, на самом деле, что мы сегодня с вами сможем обсудить не только текущие события, но и поговорить о вашей книге. Но начну я все-таки с того, что является актуальным. После переназначения Путина, вот прямо 22 марта, в день теракта, вышел очередной эпизод «Баунов-каста» с Екатериной Шульман. Заголовок был следующий: «Гибрид СССР и ГДР. На что будет похож режим Путина после выборов?» Теракт, который случился тем же вечером, принципиально меняет картину?
Нет, а почему он должен ее менять? Тут тоже не надо абсолютизировать заголовок, надо послушать его содержание. Содержание сводится к двум примерно тезисам, что в отличие от Советского Союза, который был построен на революционной платформе, на революционном фундаменте, чрезвычайном, страны народной демократии, Восточная Европа строились из, при том, что это было после войны, и они были либо освобождены, либо в случае Германии, Австрии, Венгрии оккупированы советским, ну, имеется в виду, либо они враждебные, либо невраждебные, да, в враждебных странах мы имеем просто другую терминологию в тот момент. Они строились все равно на основе такого вот демократического прошлого своего. И диктатура новая, в частности, в Восточной Германии, ну, это относится и к другим восточноевропейским странам, вырастала с учетом вот этого демократического прошлого. Примерно так, как путинский режим в нынешней фазе вырастает не из какой-то революции. Да, Путин не совершал революцию, не захватывал власть силой, как большевики, а вырастает из некого там более демократического периода. И вот остатки... геологические слои этого более демократического периода у нас присутствуют в политической системе, так же, как они присутствовали в политической системе, например, в Восточной Германии. Остатки многопартийности, вот, какие-то больше, чем один кандидат в бюллетене был, потому что в Советском Союзе кандидат был один. Ну и так далее. И вторая вещь, конечно, важность спецслужб для этого режима, не армии, как в случае Франциско Франко, и там не гражданской бюрократии, а именно специальных служб, в частности, вот для ГДР, Штази и так далее. Ну, например, вот это. Плюс элементы, если мы говорим уже о Венгрии, например, элементы частной собственности, которые в Советском Союзе были немыслимы, частные предприятия уровня сферы услуг, скажем так, торговли. Естественно, не надо абсолютизировать никакие аналогии, просто аналогия с реставрацией СССР настолько часто встречается по-прежнему и в западном разговоре о России, и в собственно, внутрироссийском разговоре о России, что иногда хочется вот таким образом напомнить о некоторых отличиях.
А с какого момента и с какого события началась именно диктатура Путина?
Ну, это как раз, скорее мы говорим о периодизации вхождения в диктатуру. Поэтому мы не можем этот момент назвать, мы можем назвать границы периодов. Например, очень важным периодом является, ну, кроме войны, как мы понимаем, которая просто запустила механизм чрезвычайной цензуры, чрезвычайного контроля. Вот очевидно, что запланирован был некая смена парадигмы несколько раньше, это связано вот с конституционной реформой, Видимо, в момент, когда вот эта комбинация двух-трех событий, особенно странно, асимметрично жестокие подавления протестов 19-го года, лета московских, казалось бы, речь шла о довольно рутинных выборах в Московскую городскую думу по еще Лужковской конституции 90-х, достаточно безвластную, но федеральная власть встретила эти протесты так, как если бы шла речь о походе на Кремль. Ну, собственно, с другой стороны, оппозиция всегда говорила, что местные выборы – это только нижний уровень, первый шаг в борьбе за смену власти в стране, так что в каком-то смысле это так и было, но все-таки вот это подавление, потом покушение на Навального, потом возвращение, арест Навального и, конечно, происшедшее между этим двумя событиями конституционные поправки, вот это все, конечно, переучредило, переоформило российский режим. Вот. Мы не будем, конечно, идти в русле тех ретроспективного всезнайства, которое широко разливается сейчас по русскоязычному пространству, и не только русскоязычному, о том, что мы всегда знали, что КГБшник у власти – это диктатор и так далее. Конечно, диктатура вызревала постепенно, и так тоже бывает. И, собственно, узурпация власти часто происходит постепенно. Медичи были тоже просто банкирами одной из влиятельных семей, прежде чем превратились в некоронованных князей своего государства флорентийского. Мы имеем скорее такой случай, в конце концов. Ну и
я позволю себе несколько поправить вас. Все-таки отравление Навального, первое отравление, первое покушение произошло после внесения поправок в Конституцию в августе 2020 года, как раз до внесения поправок Алексея Навального на своем канале очень много.
Между событиями, я имел в виду между возвращением и арестом. Вот с одной стороны, 19-й год, летние протесты, 21-й год.
Возвращение, да, спасибо арест, за поправку, 22-я война.
Вот это комплекс событий, да, весь. Хотя понятно, что режим перестал быть демократическим примерно в 2004 году, в тот момент, когда был снят вопрос о конкуренции на выборах. Но это была своего рода smart autocracy, некоторая называемая умная диктатура, умная автократия в течение довольно долгого периода. Вот, возможно, в 2008 году она выглядела как реализация китайской модели, да, вот он тот самый поворот на восток, китайский путь, когда под руководством нынешнего лидера, отслужившего два срока, выбирается преемник служит, соответственно, свои два срока, первым из которых ушедший лидер является своего рода его ментором, патроном, после чего следующий руководитель, ну, вот в нашем случае это был бы Дмитрий Медведев, подбирает своего преемника и служит ему ментором в течение первого срока его правления. И так соответствующим образом трансформируются какие-то элитные группы, персональные решения принимаются. Это была бы китайская модель, и очевидно, что в 2004 году, который, безусловно, не является демократической с точки зрения открытости вопроса о власти, но она, конечно, не являлась, по крайней мере, до вот поправок Си нынешних, тоже такой в чистом виде персоналистской автократии. И вот мы, собственно, в 2008 году наблюдали скорее такой вариант автократии после возвращения Путина. Мы, конечно, присутствуем при строительстве, присутствовали, вернее, при строительстве другого типа автократии, но, тем не менее, вопрос о том, насколько она ограничивает себя собственными же законами, вот это вот знаменитое советское диссидентское «соблюдайте собственную конституцию» осталось открытым до момента, когда Владимир Путин решил убрать всю оппозицию из легального поля, ну, собственно, криминализовал как раз организации, связанные с Алексеем Навальным, и продлил свои полномочия. Вот тут мы имеем дело к переходу в чистом виде, наверное, терминологически чистому, хрестоматийному, диктаторскому режиму единоличной власти.
Некоторые исследователи делят узурпацию власти Путина на следующие периоды. Диктатура манипуляции или диктатура обмана, соответственно, там первые сроки Владимира Путина.
Ну, это книжка Гуриева Трейсмана, да, знаменитая.
Вы согласны с этим делением?
Да. Ну, в принципе, верно, да. Можно, вполне можно. Это же вопрос, просто нет стопроцентно общепринятой устоявшейся терминологии в вот этом political science. Довольно молодая наука, к тому же она решена экспериментальных методов. Мы, как бы, это всегда немножко литература, да, это всегда немножко пытаешься просто сформулировать какие-то вещи, которые видят примерно все, часть потребляет, так сказать, контент политических ученых, часть этот контент производит, и вот производители политического анализа в некотором смысле конкурируют за терминологию. Они хотят максимально точно назвать какие-то вещи. Речь идет, собственно, об этом. Да? Мы не ставим эксперименты. Политические ученые, в отличие от физиков, у них нет своего какого-нибудь андронного коллайдера, где можно прогнать пару сотен стран и посмотреть, что с ними будет. Вот поэтому эта наука, в общем, систематизаторская, не знаю, как биология до Дарвина, и даже в меньшей степени экспериментальная, потому что биологический эксперимент проще дается. Вот, так что это вопрос в некотором смысле точности формулировок и распространенности формулировок. Это хорошие формулировки, есть ряд формул, которые описывают тот тип автократии, который у нас, с которого мы начинали. Да? Автократия с институтами, вот это умная автократия, автократия обмана, там как-то. Вот. А теперь у нас такая автократия, которая уже никого не обманывает. Ну, при этом все равно она, я же говорю, ГДР, да, условный ГДР, она существует на подушке, на геологической подушке из предшествующих периодов. Мысль о вот этих геологических слоях принадлежит Глебу Павловскому, она довольно точная. Вот, и поэтому в нашей автократии есть геологические слои вот ее демократического прошлого. В отличие, например, от советской автократии, где, грубо говоря, при власти либо компартии, либо просто отдельно взятого партийца, вроде Иосифа Сталина, оставалось что-то вот от этой самой власти Совет, которая где-то там в основе этого режима прозябала.
Не могу не спросить у вас, как на ваш взгляд, почему Владимир Путин принял решение убить Алексея Навального за месяц до своего переназначения? Я сейчас имею в виду, какой политический смысл в этом был, помимо тех данных, которые мы знаем про готовящийся обмен, предлагаемый, как минимум, обмен?
Ну, во-первых, мы не можем терминологически точно сказать слово «убить», то есть мы, очевидно, имеем случай до введения смерти своего оппонента. Умер он в тюрьме или действительно был убит, мы можем сказать только после какого-то расследования, чтобы не уподобляться, собственно, так сказать, людям, находящимся сейчас у власти, которые, так сказать, поворачивают любую ситуацию. Ну вот мы видели признание, собственно, обвиняемых в теракте. А так как им удобно, да, мы, очевидно, имеем дело с гибелью главы оппозиции в тюрьме диктатуры. Был ли впрыснут яд, был ли это кинжал, был ли это что-то там, не знаю, мы не можем сказать с уверенностью. Но сама по себе гибель лидера оппозиции в тюрьме несвободной страны в широком смысле действительно является убийством, даже если мы не знаем деталей. Сможем ли мы, детали я имею в виду, был ли заказ, было ли решение, на каком решении, на каком уровне было принято это решение, является ли это решением лидера или, допустим, каких-то спецслужб, которые хотят поставить лидера перед фактом. Я всегда привожу пример с гибелью главного оппозиционера в португальской диктатуре Умберто Делгадо, где факт убийства, даже не просто гибели, а убийства, его выманили из эмиграции в Испанию в 1957 году. Нет, подожди, это уже было в начале 60-х. Да, в Испанию, и просто агенты португальской спецслужбы его застрелили и закопали в машине. Ну, в смысле, закопали не в машине, он был в автомобиле, его, собственно, выманили навстречу, якобы с представителями военных изнутри Португалии, которые являются оппонентами режима, ну, так сказать, для того, чтобы вот главный оппозиционер, находившись тоже с военным бэкграундом, бывший генерал, живший в этот момент в Бразилии, бывший соперник Салазара, так сказать, о выборах, вот мог наладить контакт с этой оппозицией внутри армии. Это была ловушка. В этой ловушке он был убит. Еще раз говорю, закопали. Там же на месте убийства. Потом крестьяне, испанские крестьяне на своем поле нашел тела. А потом была революция. Эта революция, естественно, начала революционные власти первым делом запретили госпитслужбу ПД. Ее к тому моменту уже переименовали, правда, ввиду ее одиозного прошлого, но тем не менее. А вот, естественно, начали расследование преступлений. Все, кто не разбежался в тот момент из Португалии, оказались в тюрьме. Спецслужбисты, я имею в виду, высокопоставленные. Но ответа на этот вопрос, было ли это личное указание Антонио Салазара, собственно, главы режима, или это было решение принято на уровне спецслужб, так и нет. Мы до сих пор не знаем. Такое бывает. Так что мы действительно можем не узнать, что именно произошло. Можно буквально... это называть Ямалом или нет. Да, но там еще была какая-то рамка у этого вопроса важная. Забыл у вашего. А почему? Да, ну, собственно, почему? Это как раз довольно часто встречается в разговоре с европейскими такими, с людьми, которые здесь, в Европе, пытаются осмыслить природу, что ли, российского режима. И они как раз рассуждают так, что, ну, мы же не можем, ну, как бы, зачем ему уничтожать своего оппонента в тюрьме, если ну, он и так сидит, а у человека на носу выборы. Это же с точки зрения, ну, так сказать, презентации власти, отношений власти и населения. Это же плохо. Он же лидер режима, выглядит плохо в глазах там, может быть, прессы, избирателей, какой-то оппозиции. Вот. Люди не понимают, что этот этап мы уже прошли в России, и что вот это плохо с точки зрения какой-то вот периода, может быть, борьбы за консолидацию власти, периода консолидации власти, теперь не работает. У нас нет тех критиков в стране, которые это плохо поставят ему на вид. Единственным проколом с точки зрения власти, конечно, было прощание с Алексеем Навальным, похорон его в крупнейшее предвыборное событие. Здесь были колебания, как мы видим, и все-таки похороны были разрешены, и эти похороны действительно стали крупнейшим предвыборным событием. Вряд ли это входило в некоторый, так сказать, план. А само по себе уничтожение, исчезновение, гибель, убийство лидера оппозиции перед выборами и сами эти выборы совершенно в другой связке находятся в российской ситуации, чем они находились бы даже в ряде других автократий. Здесь это может быть демонстрация силы, демонстрация, так сказать, полного суверенитета власти, как он понимается в нынешней, если угодно, российской политической философии, полного суверенитета власти от любых внешних воздействий. Нам, вообще говоря, все равно, в какой момент произойдет нечто для нас выгодное, потому что нет таких критиков, нет таких оппонентов, которые могут поставить нам на вид, указать нам, что нам делать, чего нам не делать, когда нам это делать и так далее. Да, вот это такая полная суверенизация центра принятия решений от любых внешних воздействий и демонстрация этой полной суверенизации для российского режима гораздо в данный момент важнее, чем то, что о нем подумают, и чем, а вдруг это не понравится там, 25% населения, 15% населения.
Говоря о похоронах Алексея как о крупнейшем предвыборном событии, вы имеете в виду, что власть просчиталась, уступив матери Алексея, дав возможность его похоронить?
Ну, тут очень двоякая была для них ситуация. Я думаю, что в идеале, конечно, им не хотелось в идеале для них, не хотелось бы допустить никакой публичности, но тут возникла вот эта вилка, связанная с некоторым, что ли, уважением Владимира Путина, ну, кроме риторики режима, которая про семейные традиционные ценности, и, безусловно, ценность, связанная с похоронами близких, все-таки является вот этой самой с прощанием, с отпеванием, является вот этой самой традиционной, религиозной, какой угодно семейной ценностью. Так откровенно противоречить себе, видимо, они не решились. И потом мы видим, что, ну, как бы у Владимира Путина есть некоторые остатки уважения, что ли, вот каким-то семейным связям, да, семейному долгу. То есть, ну, мы видели, например, что, ну, правда, это был гораздо более мягкий период, что он не трогал семью Ходорковского, несмотря на то, что Ходорковский был смертельным врагом. Я думаю, что это некоторым образом является зеркальным отражением его отношения к собственной семье. Да, вы можете, когда-то даже это было так, да, вы можете критиковать меня, можете нападать меня, атаковать меня как политика, как главу государства, но вы не имеете права вот вторгаться в мою семейную сферу. И мы помним тот период российского режима, когда действительно писать что-то о Владимире Путине лично было относительно безопасно, а вот, например, редакция РБК была разогнана после того, как проговорят расследование именно о дочерях, о том, где они находятся, о том, чем они занимаются. Вот вторжение в эту личную сферу воспринималось особенно болезненно Владимиром Путиным. И, видимо, вот эта проекция собственного отношения к собственной семье до некоторой степени, ну что ли, по его понятиям, его отношение к собственной семье проецировалось и на остальное общество, в том числе на даже на его врагов. Вот теперь мы прошли тот этап, когда критиковать Владимира Путина стало безопасно. У нас есть главнокомандующий, ведущий войну, он во главе вторжения, поэтому любая критика его может восприниматься как угодно, как дискредитация, как, не знаю, как измена, как что угодно. Да, этот период пройден. Но, тем не менее, вот я увидел в этом, в результате решения позволить похоронить Алексея Навального, какие-то остатки вот его, что ли, прежних понятий о правильном, неправильном, дозволенном, недозволенном. Мы же понимаем, да, что у любого, ну, собственно, само слово понятие происходит из криминального мира, да, у любого гангстера, все мы смотрели «Крестного отца» и так далее, даже у любого есть какие-то вещи, которые он считает правильно и неправильно. Вот, видимо, это попало в категорию вещей, которые, так сказать, считались вот правильными, дать возможность похоронить. И да, после этого выяснилось, что самое крупное, не искусственное, не выдуманное, не постановочное событие предвыборной кампании Владимира Путина, да, это были похороны Алексея Навального. То есть даже после смерти Алексей Навальный умудрился, он это умел, как кто другой в этом смысле, ему действительно не было равных среди оппозиционеров, не имея, ну, скажем так, по сравнению с Владимиром Путиным, меньший процент поддержки среди избирателей, он умел любой свой выход, так сказать, поход на Владимира Путина превратить в персональную дуэль, да, при всей асимметричности этой дуэли, потому что мы имеем, с одной стороны, ну, собственно, действующего главу государства, у него это всегда актив, у него просто конкретно исполнительная власть в руках, плюс это действующий глава авторитарного государства, диктаторского режима, значит, у него еще есть узурпированная власть, нераспределенная власть, может, больше, чем кто угодно, с его там западных коллег, медийный ресурс, пропагандистский ресурс, консолидированная поддержка населения. Долгая власть всегда рождает, так сказать, большую группу поддержки, но не всегда, но часто собирает вокруг себя большинство, так или иначе. И, с одной стороны, все-таки людей, которые которым нужно прорваться сквозь пропаганду, которым нужна какая-то личная смелость, чтобы отличаться от большинства. Мы понимаем, что для обычных людей крайне дискомфортная ситуация быть не с своим большинством собственных соседей, собственных коллег и так далее. Вот. И в этой ситуации Навальный всегда, у него получалось превратить оппонирование Путину в дуэль как бы равных, да, при, в общем, довольно сильной асимметрии в пользу Владимира Путина в смысле ресурса и в смысле размера поддержки. Тем не менее, это была дуэль. И вот эти похороны поразительным образом, даже после смерти он умудрился выступить в этом амплуа равного соперника в неравных условиях. Потому что вот человек уже погиб, уже нет, а идет предвыборная кампания главы режима, и внутри, в этот период предвыборной кампании, похороны погибшего главы оппозиции, ну, неформального, естественно, да, формального поста главы оппозиции у нас нет, становится главным событием этой кампании. То есть даже здесь был вот этот элемент дуэли, что ли, поединка равных. Ну, к сожалению, пока непонятно, есть ли кто-то у нас, кто обладает тем же умением, тем же свойством. Посмотрим.
Хочу ненадолго вернуться к последствиям теракта, а точнее к тому, как развивается разве что не в прямом эфире, расследование, его возьму в кавычки. Дело в том, что Первый канал, Россия-1, mm-hmm. показали фрагменты видеозаписей допросов подозреваемых, обвиняемых в совершении теракта, и они, наконец, заговорили про то, что ехали к украинской границе за тем, чтобы получить вознаграждение в 1 миллион рублей. А знает ли история, mm-hmm. возможно, для чистоты эксперимента современная история, возможно, даже существование в условиях информационного общества, вот такие примеры масштабных фальсификаций?
Ну, смотрите, вот был, значит, было два слива публичных, собственно, пыток задержанных, на которые отреагировала политизированная, ну и вообще правосознательная общественность отреагировала очень болезненно. Пытки, имеется в виду, вот задержание с этим отрезанным ухом и видео, и фотографии с этим подключенным полевым телефоном. На что, собственно, огромное большинство каких-то прогласных голосов пыталось, ну, превратить вот эту болезненную реакцию на не просто пытки, о которых мы знаем, что они есть в российском следствии, а вот на их такое широкое и в некотором смысле горделивое обличивание, мы увидели на эту болезненную реакцию некоторые, так сказать, торжествующий гогот стороны, ну, власти, даже такой вот, да, некоторое действительно торжество буквально, что вот мы вас поймали на сочувствие террористов, но болезненная реакция на пытки, вообще неприятие пыток, никоим образом не, понимаю, не является сочувствием террористам, а является сочувствием праву. И в частности, после того, как на всю страну были подтверждены буквально сверху, да, не было же ни одного опровержения, даже попытки как-то эту ситуацию смягчить, эти кадры смягчить, повергнуть. Наоборот, были только подтверждения. Так вот, после этого мы не очень понимаем, ну, как бы, как можно относиться к признаниям, добытым в ходе следствия, которое началось с отрезания. Да, ухо отрезать нельзя не потому, что в принципе не очень хорошо, хотя мы помним, как при задержании Иисуса апостол Петр отрезал одному из рабов, одному из, так сказать, участников отряда римских воинов, которые пришли задерживать Иисуса на Гефсимании, ухо, и, собственно, знаменитая евангельская сцена в многочисленных фресках европейских, в византийской иконографии, русская тут менее широка. Но, тем не менее, представляет ухо обратно и говорит, что так делать нельзя. Вот. А вроде бы тут и режим какими-то христианскими ценностями руководствуется. Вот прям про ухо все, собственно, в Евангелии написано. Дело просто в том, что после этого мы не можем вообще воспринимать это следствие никак. По крайней мере, ту часть этого следствия, которая базируется на допросах подсудимых. Теперь во всем этом следствии существуют только улики, доказательства, никак не связанные с допросами подсудимых. Все, что связано с допросами подсудимых, в этом следствии просто можно с него выбрасывать. Это не работа. Пытки запрещены не только потому, что они антигуманные, просто только потому, что, так сказать, человечество в целом преодолело эту фазу развития, когда были возможны пытки, точно так же. Это была преодолена фаза жестоких казней, вообще казней, потом человеческие жертвоприношения и так далее. Не очень хорошо, в принципе, понимаете, это же путь назад, да, если можно пытать, то можно с мистическими целями, наверное, совершать человеческие жертвоприношения. Но вот возят же иконы там куда-нибудь сейчас, в горячие точки, да, как мы говорим, то вокруг Петербурга, чтобы дроны не пролетали, то вокруг Москвы. А есть старые эффективные проверенные способы. Вот древние люди практиковали, даже, в общем, древние греки до определенного момента. Вот совершить человеческую жертву и защищен, да? Почему бы не вернуться к такой вот древней проверенной мудрости предков? Да, но мы не возвращаемся. Вот. И ровно таким же образом мы не должны возвращаться к дыбе, к сожжению на кол и к прочим прекрасным вещам, которые практиковали в том числе успешные менеджеры русского государства вроде Ивана Грозного, который сейчас так прославляет, более поздние правители и даже более европеизированные в каком-то смысле могли себе много чего напозволять. Поэтому вследствие мы обсуждать той части, которая связана с признаниями подсудимых, просто бессмысленно. Если мы вообще практикуем доказательное правосудие, если мы вообще практикуем право, вот, то чтобы процесс выглядел правовым, пытки должны быть исключены. Если пытки включены в процесс, а мы это видели, значит, процесс не правовой, значит, любая вина, любая картина преступления, доказанная в ходе этого процесса, является ничтожной. В чисто правовом смысле слова, не в политическом, да, не потому что там это кому-то нравится или не нравится, кто-то за кого или против кого, а вот в научно-правовом смысле слова преступление не может считаться доказанным. Но мы видим какую-то другую историю сейчас, связанную с некоторой сознательной реставрацией практик, условно-сталинского времени, вот это признание царицы доказательств. И мы видим, что эти практики восстанавливаются через голову более позднего Советского Союза, где это все было исключено, и вообще советские, даже политические, то есть несправедливый с точки зрения свободных правовых систем процесс, тем не менее был более правовым, чем то, что мы наблюдаем сейчас. Потому что для позднего Советского Союза было важно вот эта тема восстановления ленинских норм законности, потому что в советский период между 30-м и серединой 50-х от неправовых действий режима бесконечно страдала сама элита. Поэтому сама элита была заинтересована в том, чтобы вернуться в какие-то рамки. Среди погибших по большом терроре, в репрессиях политических, мы видим как представителей противников советского режима, так и в огромном количестве, собственно, советскую номенклатуру. И четко понять, почему и оппоненты режима, и какие-то бывшие, как их называли, то есть представители старого мира, и, собственно, советские начальники становились к одной и той же стенке, зачастую невозможно. То есть, как правило, возможно, нет никакого критерия, по которому можно было понять, почему какой-то представитель номенклатуры был казнен, а другой такой же не был. Да? И вот это сама номенклатура режима, отрефлексировав вот это беззаконие, поняла, что лучше все-таки жить в более законном обществе. И вот, собственно, вы там книжку упоминали, там у меня есть тоже эпизод, где я описываю, как диктатура Франко после 20 лет беззакония, начавшуюся гражданскую войну, все-таки начинает выделять из себя область некоторого независимого права, независимого правосудия, потому что это в каком-то смысле в ее же диктатуре даже, да, говоря уже о каком-то будущем демократическом транзите, о котором в конце 50-х, даже с конца 40-х начинает происходить, ну, особенно в конце 50-х и в конце 60-х еще никто не думает, ну, в конце 60-х уже, да, вот в конце 50-х еще 20 лет режима существовать, с 57-го там по 86-й. Но, тем не менее, они начинают выделять независимое право, потому что, ну, во-первых, это необходимо для экономики, без права вы не привлечете иностранных инвесторов, неважно, из дружественных или недружественных стран, они хотят быть защищены, они хотят, чтобы к ним не пришли завтра какие-нибудь фалангисты или герои гражданской войны, не сказали бы, это наше, да, или кто угодно вообще. И, во-вторых, туристы, иностранцы вообще, которые приезжают в страну, для Испании это был важный источник дохода. Ну и, в-третьих, сама номенклатура, а может быть, в-первых, она понимает, что право в каком-то смысле гарантирует безопасность ее личную, собственности, все-таки мы имеем дело с не просто с номенклатурой, а с номенклатурой, которая чем-то владеет. Вот. И вот здесь... вот, собственно, тот процесс, который мы сейчас наблюдаем, возможно, будет водоразделом, потому что репрессивная система предыдущего периода времени правления Путина все-таки была как бы позднесоветская. Она все-таки старалась быть до некоторой степени правовой, часто имитационной правовой, но тем не менее. Не было вот таких прямой апелляции к сталинской практике. Значит, я признался, значит, виноват. В чем хотим, в том и признаешься. Понимаете, вот это миллион рублей. Вот миллион рублей в Киеве. Вы вообще представляете себе? Ну, то есть, конечно, есть черный рынок везде, но вообще миллион рублей как и в Киеве получить? И что с ним делать? Да, это же рубли. Это вообще-то валюта твоего врага. Ну, миллион советских рублей в Соединенных Штатах во времена
Маккартизма. Вот я-то как раз представляю, да.
Миллион рейхсмарок в Москве 41-го года. Ну, то есть,
мне просто кажется, что Путин не представляет этого.
Ну да, почему миллион, почему... То есть это, там много таких странностей, которые до некоторой степени указывают. Я небольшой специалист по следствию, да, но это... странности, которые указывают на то, что это не столько то, что человек сам хочет сказать, столько то, что от него хотят услышать. А поскольку мы видели методы, вот, с которых началось движение допрос, ну, еще раз говорю.
Да, Александр,
теперь
позвольте я...
доказывать все, что они... Да, к сожалению, да, видимо, я очень долго говорю.
Нет, на самом деле я очень признательна, и наши зрители вам очень признательны за настолько подробный ответ. Я на секунду поймала себя на мысли, что если бы вы сейчас преподавали, я была бы у вас на лекции, с удовольствием бы слушала и конспектировала. Я, к сожалению, ограничена рамками эфира, и если вы не против, для того, чтобы мы все успели, я вас попрошу задержаться на 10 минут.
Ну, давайте задержимся на 10 минут.
Спрошу вас вот о чем. Вы через несколько дней после теракта написали в своих соцсетях следующее. «Гибель обычных граждан от рук террористов хоть и ослабляла в головах людей связку между диктатурой с одной стороны и порядком и безопасностью с другой, в целом усиливала солидарность общества и власти». Как я понимаю, это отсылка к франкистской Испании. Но дело в том, что режим Путина сопровождается не только терактами, он сопровождается буквально всю дорогу техногенными и природными катастрофами, и одну из них мы сейчас наблюдаем буквально в прямом эфире, я имею в виду Оренбуржье. А вот такие катастрофы, они ослабляют эту связку?
Слушайте, но природные катастрофы в рационально мыслящих головах, естественно, а в целом не записывается на счет режима. Но если она техногенная, это совершенно другая ситуация. Кто строил, да, кто подрядчик, кто давал деньги, бюджетные ли деньги. Естественно, да. И это, кстати, происходит не только в диктатурах. Я как-то был в Новом Орлеане репортером после Катрины, и люди, чьи кварталы смыло, ну, прям скажем, предъявляли очень большие претензии к, собственно, тогдашнему президенту Бушу, да, хотя дамбу строил не он, но тем не менее. Там была масса конспирологических теорий, которые бессмысленны. Конспирологические теории возникают при любой техногенной катастрофе. Ну, я не знаю, там были жители определенных кварталов, и это первое, так, естественно, что приходит людям таких небогатых, скажем так, кварталов, которые, естественно, говорили, что это вот просто их хотят всех снести и что-то там построить, и вот так специально сделали, чтобы дамба рухнула, и нас все затопило, и там действительно, ну, дома лежали полностью разрушены. Так что я уверен, что что-то подобное, вот эти претензии местной власти, центральной, конечно, сейчас в Курске, в Оренбурге, и версии, зачем и кому это нужно, конечно, там можно услышать. А как без этого? Но все-таки теракты, природная катастрофа или теракты, техническая катастрофа – это разные ситуации. И главное, ну, все-таки теракт – это злая воля, направленная, особенно если это теракт, мы понимаем, да, что есть теракты узконаправленные, как такие пытались практиковать русские революционеры, например, в конце 19 века, и теракты, изначально построенные, вот как события в Крокусе, как уничтожение, в общем, непричастных к режиму, максимально широкого круга непричастных к режиму лиц, вот кого попало. То есть, собственно, акты устрашения. Почему теракты болезненны? Болезненны, естественно, в любой власти, но особенно болезненны для диктатуры, потому что диктатура, как правило, ну, все диктатуры, такие мы знаем, исключений нет, выходят к людям с лозунгами безопасности. То есть мы забираем у вас часть ваших прав, потому что этими правами могут злоупотребить ваши враги, и мы забираем не потому, что мы такие жадные до власти и хотим у вас забрать ваши гражданские и политические права, а потому что это помогает нам сделать, так сказать, вашу жизнь более долгой, более безопасной, более сытой, здоровой. Естественно, лозунг «безопасность» написан на знамени любой диктатуры, собственно, секьюритизация политического режима и есть стратегия мышления любой диктатуры. И поэтому для них такие провалы, конечно, особенно болезненны, именно для автократии, потому что это удар ровно в сердце тех отношений между обществом и властью, собственно, право в обмен на безопасность, которое диктатура практикует в отношении к собственным гражданам. И дальше у оппозиции всегда возникает дилемма, ну, вот как раз описанная в книге «Конец режима», потому что вроде бьют по франкистам сначала, тем более, что сначала там речь шла о точечном терроре против действительно силовиков, каких-то функционеров. Там в основном это были басковские террористы, то есть региональный террор, да, террор, связанный с сепаратизмом региональным, но он имел идеологическое измерение, он был в основном ультралевым по идеологии, и потом был ультралевый террор тоже в целом уже не региональный, и был ультраправый террор как ответ на ультралевый. То есть там было как бы четыре источника террора. Но вроде бы это что-то, что разрушает режим, и как бы является своим тактическим союзником, это всегда большой соблазн для оппозиции действительно порадоваться, да, испытать некое злорадство, но опыт показывает, собственно, тот же испанский, какой-то другой, что, во-первых, это очень плохой союзник, потому что действительно, даже если они начинают с какого-то прицельного террора, очень быстро это переходит вот в акты устрашения, где страдают обычные люди, а если ты хочешь завоевать сердца обычных людей, ты, ну, как бы, ты в принципе не можешь считать полезным гибель обычных граждан, независимо, собственно, от их взглядов или от того, где они находились, или от того, что они находились в каком-то неправильном месте, не знаю, слушали военблогера татарского, там, неважно. А Во-вторых, и как раз во время транзитов к демократии это было особенно заметно, ослабление диктатуры террористы воспринимают не как сигнал к ослаблению террора, да, страна стала лучше, поэтому нам не нужны террористические методы, а как сигнал к увеличению террористического давления. То есть режим слабеет, в режиме появились какие-то нужные дискуссии, он вообще теперь уже больше не совсем диктатура, и давайте поднажмем и добьем своих целей. И мы вот видели на испанском примере, что террористы с переходом к демократии первые годы, годы транзита сами, первые годы после перехода к демократическому управлению не уменьшили количество террористических атак и их жестокость, а даже увеличили. Потому что для них их враг не диктатура, а их враг некое устройство общества, которое, ну, неважно, диктатура или демократия, главное вот это вот, их враг лежит в другой плоскости, да, и враг исламистов, тоже мы должны понимать, что он лежит в другой плоскости. Мы видим, что исламисты наносят одинаково жестокие удары и по автократиям, ну, я не знаю, где-нибудь в монархиях залива, в Египте, и по демократиям в Соединенных Штатах или вот сейчас в России. Поэтому надо понимать, что они, естественно, не носители каких-то взглядов анти, не знаю, диктаторских, антирежимских, но это антирежимных, это очевидно, да, это носители. У них утопия в головах, антиутопия, если угодно. И ради этой антиутопии они будут уничтожать людей совершенно по другим признакам. Вот, поэтому, с одной стороны, да, связка безопасность и диктатура терактами действительно ослабляется. С другой стороны, опять же, изучив реакции, просто можно писать отдельную книгу о том, как граждане в разных местах реагировали на теракты. Мы видим, что в целом как бы солидарность между даже опостылевшим, надоевшим, неприятным режимом и обществом после теракта усиливается, увеличивается. Режим начинает делегировать дополнительные полномочия, в том числе вот для неправовых действий. Даже в Соединенных Штатах мы видели, что режим американский демократический получил дополнительные полномочия, так сказать, слегка менее правовые. Ну, например, держать заключенных за пределами Соединенных Штатов, соответственно, избегать некоторых коллизий, связанных с несоблюдением американских законов, да, Гуантанамо. Что уж говорить о режимах вроде российского. Так что никогда теракты не идут на пользу борьбе с диктатурой. Как правило, теракты, к сожалению, так или иначе диктатуру укрепляют.
У нас с вами остается 5 минут. К сожалению, времени мало, но я все-таки напоследок спрошу вас про конец режима. Я, конечно, очень рекомендую нашим зрителям прочитать вашу книгу. Просто для того, чтобы понять, как, например, Испания прошла путь от фашистской диктатуры до членства в ЕС, или как Португалия пережила революцию «Гвоздик», про черных полковников Греции. Но очень хочется понять следующее. Применим ли какой-либо из этих сценариев для современной России?
Ну, опять же, мы же имеем дело с... Вот представьте, вот вы такой физик.
Теоретик.
И у вас все атомы, ну, теоретик, практик, неважно. У вас вот, опять же, коллайдер, ускоритель, там, амак, неважно. И у вас они, все атомы, в общем, в одинаковых условиях ведут себя одинаково. Теперь представьте, что вы физик, но у вас атомы получили сознание. Они начинают мыслить, у них свобода воли, да, не забываем. Давний теологический спор. Вот, к сожалению, политическое... наблюдение, да, политическое экспериментирование, ну, с этим труднее, но вот наблюдение, оно связано с тем, что мало того, что у вас атомы, их очень много, и надо выявлять закономерности, они еще и, так сказать, имеют свободу воли. Вот у обычного атома нет свободы воли, вот у него есть масса атомная, и вот он, соответственно, с этой массой с определенной скоростью движется, состоит из определенной комбинации элементарных частей и ведет себя более-менее одинаково в одинаковых условиях. Да? Но квантовые физики нас поправят, тем не менее, в общем, это так. Вот. А мы имеем вот дело с такими нормальными атомами. Поэтому все аналогии применимы, и ни одна аналогия не применима. Мы не должны попадать в эту вилку и говорить, ничто ни на что не похоже, или все на все похоже. Но скорее все на все похоже. Да? То есть мы имеем право применить любую аналогию, потому что... Ну, есть условия задачи сходные. Но решение задачи наверняка будет каким-то другим. Тем не менее, как если выделить тип решения задачи и назвать его, не знаю, испанский эндшпиль, да, конец вот, диктатуры по-испански, мы видим, что, например, Советский Союз закончился похожим образом. Огромное количество восточноевропейских коммунистических диктатур закончилось похожим образом. Похожим образом Китай перешел от жесточайшей государственной экономики, абсурдной, к довольно цветущей рыночной экономике, не особенно трансформируя политические институты, ну, то есть умеренно трансформируя политические институты на уровне вот экономическом, транзит прошел в некотором смысле тоже в рамках такого испанского эндшпиля, который достаточно понятный. Да? Смена поколений внутри номенклатуры, ослабевание пакта крови, когда новое поколение номенклатуры считает, что вот, они не связаны общим преступлением. И это всегда, между прочим, стареющий диктатор, как правило, хочет, ну, это мы наблюдаем сейчас, да, создают некоторую, опять же, сплоченность номенклатуры за счет соучастия в некотором общем преступлении, в общем действии, неодобряемом, как минимум, чтобы не разбежались, чтобы не раскрыли глаза. То же самое здесь. Но в целом номенклатура в какой-то момент понимает, что там формы, классические формы режима, созданные основателем, ну, для нее слишком ригидны. Да? Вот они понимают, например, что, ну, хорошо, вот этот, это наш отец-основатель, но вот он умрет, и что, какой-то другой чувак, что ли, среди нас будет сидеть и вот так нами править? А кто это вообще будет? Да? А кто это вообще такой? А почему ему нужно давать столько же власти, сколько вот это? Ну да, но этот захватил власть, он сделал нас теми, кто мы есть, министрами, не знаю, там, депутатами, генералами. Вот. А дальше-то почему мы кому-то должны так же подчиняться, как ему? Даже вот на этом уровне персональных амбиций угасание лидера, как правило, вызывает вот такие брожения. Мы не хотим, говорит правящая верхушка, отдавать такой же объем власти какому-то другому человеку, который будет вот один среди нас. Иногда так бывает. То есть есть случаи, когда власть переходит в полном объеме. Но, как правило, внутри диктатуры она переходит не в полном объеме. Даже если диктатура сохраняется. Но дальше начинается дискуссия о том, нужно ли нам вообще оставаться диктатурой, выгоднее ли нам и так далее. То есть иногда начинается с одного, заканчивается другим. И в Испании, в Советском Союзе люди начали с того, что они хотели подправить режим, ну, сделать его более приемлемым, более живым каким-то. Есть запрос общественный на новую культурную политику, на какую-то дискуссию, на том, чтобы решения обсуждались, на то, чтобы политики отчитывались, на то, что граждане бы избирали кого-нибудь, как каких-то депутатов, а не смотрели на назначенных, как это было в Испании, или фактически в Советском Союзе, парламентариев, избранных на безальтернативных выборах с 99% результатом. Вот, и вроде бы начинаешь менять, модернизировать модель, а в процессе модернизации она, ну, просто меняется. Да? Происходит, собственно, конец режима в процессе модернизации режима. Это произошло в Испании, это произошло в Советском Союзе. Это могло бы произойти в Португалии, но военные и граждане, большинство граждан устали ждать, да? Потому что наследник диктатора, напоминаю, что испанский режим, ой, португальский режим рухнул не при основателе, а при преемнике. Потому что, еще раз, преемнику труднее сконцентрировать этот объем власти в своих руках, и от него ждут какой-то движухи, да, ну хорошо, вот старик сидел-сидел, засиделся, понятно, что не хотел ничего менять, понятно, что при нем было трудно что-то менять, но вот это другой, да, давай. И это давай начинается, а потом преемник, как в португальском случае, остыл, охладел, устал, испугался, потому что на него давили консерваторы, шла война, Португалия вела войны, три штуки в колониях своих бывших, ну, тогда еще не бывших, на грани выбывания находившихся в тот момент из состава государства. И вот он как бы оказался и не реформатором, и не консерватором. И в результате люди реформистски настроенных взглядов внутри номенклатуры, внутри армии от него избавились. Но напоминаю, да, потому что сама книга вышла в момент, когда вот это было настроение, ошибка, совершенная Владимиром Путиным, да, настолько велика, что на ней невозможно устоять. Как правило, опять же, по прочтении этой книги мы узнаем, что устоять можно практически на любой ошибке, имея достаточную концентрацию власти. И, к сожалению, это очень долгий процесс. Да? Собственно, выход книги «Конец режима» и «Конец режима» по времени могут быть, к сожалению, разделены довольно большим промежутком времени. Да? За заглавие звучит оптимистично, да, опыт, представленный в этой книге, это опыт успешный, это три истории успеха, и это модельная история успеха, да, они не изолированные, это как раз такие трендсеттерские истории успеха, те истории, за которыми последовали многие другие в том же ключе. В Латинской Америке, в Восточной Европе, в Юго-Восточной Азии. Но по времени выход книги и конец режима все-таки разделены пространством больше, чем один год. Не надо его воспринимать как салют победы. Это скорее инструкция для выживания достаточно долгого. И если уж воспринимать ее не как литературу, а это прежде всего, конечно, нон-фикшн литература, это инструкция для понимания, как эти процессы происходят, насколько они сложные, длительные, противоречивые, требующие неприятных союзов, общения с неприятными людьми и так далее.
Я очень надеюсь продолжить с вами этот разговор в следующий раз, в том числе поговорить об историях неуспеха. А пока что очень благодарю вас за этот разговор, за этот эфир. А у нас на связи все это время был с нами старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги и автор книги «Конец режима. Как закончились три европейские диктатуры» Александр Баунов. И я, и наши зрители очень благодарим вас за то, что вы были сегодня с нами.
Всего доброго.
Спасибо. Друзья, еще с вами была я, меня зовут Ирина Алиман. Ставьте лайки, я вижу, что смотрели нас больше, нежели чем поставили лайки. Пишите комментарии, поддерживайте нас, становясь спонсором канала, либо на Патреоне. Стикер для перехода на Патреон вы видели только что, ссылка на него также есть в описании к этой трансляции. Выбирайте там «Честное слово», начинайте поддерживать, видите свое имя, свой никнейм или какую-то еще другую информацию о себе в бегущей строке «Каждый эфир». Каждого честного слова. Я прощаюсь с вами до следующих эфиров. Всем счастливо и пока.
Вы слушали подкаст «Популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.